Глава четвертая. Патти Сандстрём также проснулась в 8 утра. Позднее, чем ей хотелось бы, но сказывалась усталость, и она крепко проспала еще почти 5 часов. Патти почувствовала, что в постели рядом никого нет. Повернулась на бок и увидела, что дверь открыта. Коротышка вышел на парковку и разговаривал с одним из парней из мотеля, кажется, с тем, которого звали Питер, с тем, что присматривал за квадроциклами. Они стояли рядом с Хондой, капот был поднят, ярко светило солнце. Патти выскользнула из постели, согнулась и проскочила в ванную комнату. Так Питер или тот, кто стоял рядом с Хондой, не мог ее заметить. Патти приняла душ, оделась в ту же одежду, потому что они не захватили ничего на смену, и вышла из ванной комнаты. Ей хотелось есть. Дверь все еще оставалась открытой. По-прежнему ярко сияло солнце. Коротышка остался один. Питер ушел. Патти шагнула из номера на улицу. «Доброе утро», — сказала она.
«Двигатель не заводится», — сообщил коротышка. «Тот тип чего-то с ним сделал, и теперь ничего не работает. А вчера с ним все было в порядке».
«Нет, не было», — возразила Патти.
«Вчера он заводился, а сегодня нет. Должно быть, он все испортил».
«И что он сделал?»
«Он там немного покопался отверткой и плоскогубцами. Я думаю, сделал только хуже».
«Питер? Тот, что присматривает за квадроциклами?» — спросила Патти.
«Так он говорит. Если он не врет, то удачи им», — проворчал коротышка. «Наверное, именно по этой причине их здесь 9 штук вместо одного, чтобы хоть какой-то работал».
«Двигатель завелся вчера вечером, потому что был горячим. А теперь он остыл. В этом и состоит разница».
«Теперь ты стала механиком?» — ехидно спросил коротышка.
«А ты?»
«Я думаю, Питер что-то сломал».
«А мне кажется, он попытался нам помочь. Нам следует быть благодарными», — заявила Патти.
«За то, что он сломал нашу машину?»
«Она и так была сломана».
«Вчера она заводилась. После одного поворота ключа».
«У тебя возникли проблемы с дверью номера?» — спросила Патти.
«Когда?» — спросил он.
«Когда ты выходил сегодня утром».
«Какие еще проблемы?» — удивился коротышка.
«Ночью я хотела подышать свежим воздухом, но не смогла открыть дверь. Она была заблокирована».
«У меня не возникло никаких проблем», — сказал коротышка. «Дверь сразу открылась».
В 50 ярдах от них Питер вышел из амбара с коричневой брезентовой сумкой в руке. Она выглядела тяжелой. «Инструменты?» — подумала Патти. «Чтобы починить нашу машину». «Коротышка Флек, слушай меня внимательно. Этот человек пытается нам помочь, и я хочу, чтобы ты вел себя так, словно ценишь его усилия, и ты не должен давать им повод прекращать помогать нам до того, как они закончат. Тебе все ясно?»
«Господи!» — пробормотал он. «Ты ведешь себя так, будто во всем виноват я, или что-то вроде того».
«Да, вроде того», — сказала Патти и замолчала. Она ждала, когда подойдет Питер с сумкой с инструментами. Он шел с веселой улыбкой на лице, словно ему не терпелось стряхнуть пыль с рук и приступить к работе. «Большое вам спасибо за помощь», — сказала Патти.
«Никаких проблем», — ответил он.
«Надеюсь, работа будет не слишком сложной».
«Сейчас двигатель мертв, как дверной гвоздь. Обычно это связано с электропроводкой. Может быть, какой-то провод расплавился».
«Вы сможете починить?»
Мы можем срастить концы, чтобы обойти испорченное место. Рано или поздно вам придется сделать серьезный ремонт. Такие вещи часто случаются.
Как долго вы будете сращивать провода?
Сначала нужно найти место, где они расплавились. Вчера вечером двигатель заводился, вмешался коротышка. Потом он проработал 2 минуты, и мы его заглушили, и всю ночь он охлаждался. Как могли расплавиться провода?
Питер ничего не ответил.
«Он просто спросил», — сказала Патти. «На случай, если расплавленный провод — это ложный след. Мы не хотели бы зря отнимать ваше время. Вы такой милый, что нам помогаете».
«Все нормально», — сказал Питер. «Это вполне естественный вопрос. Когда вы выключаете двигатель, перестают работать вентилятор радиатора и водяной насос». Прекращается принудительное охлаждение и циркуляция. Самая горячая вода пассивно поднимается в верхнюю часть головки цилиндра, и поверхностная температура в первый час может повыситься. Может быть, провод в каком-то месте касался металла. Он нырнул под капот и немного подумал. Проследил пальцем цепи, изучил провода, подвижные части и сочленения, осмотрел аккумулятор. При помощи отвертки проверил, надежно ли прикреплены клеммы, потом отошел в сторону и предложил. «Давайте попробуем завести ее еще раз». Коротышка забрался на водительское сиденье, оставив ноги стоять на земле, повернул голову к приборной доске и положил руку на ключ зажигания, потом вопросительно посмотрел на Питера. Тот кивнул. Коротышка повернул ключ. Ничего не произошло. Совсем ничего. Они не услышали даже щелчка, гудения или покашливания. С тем же успехом можно было не поворачивать ключ. Полная инертность. Тихо, как в могиле. Мертв, как самый мертвый мертвец. Элизабет Касл оторвала взгляд от монитора и посмотрела куда-то в сторону, словно обдумывала возможные варианты сценария и последовательность шагов при разных обстоятельствах. Скажем, решила, что Ричард — идиот, который перепутал город. В таком случае ей требовалось от него избавиться. Конечно же, вежливо, но быстро и эффективно.
«Вероятно, они арендовали жилье», — предположила Элизабет. Так поступали большинство людей. Владельцы жилья платят налоги. Нам придется найти их каким-то другим способом. Они были фермерами.
«Я так не думаю», — ответил Ричард. «Не помню истории о том, что отцу приходилось вставать рано утром и кормить кур перед тем, как пройти 20 миль до школы, к тому же подымаясь в гору. Ведь именно такие рассказывают фермеры, не так ли? Но я не слышал ничего подобного».
«Тогда я даже не знаю, с чего следует начать».
«Лучше всего с книги записи рождений», — предложил Ричард.
«Но здесь архивы округа, а не города, которые находятся довольно далеко отсюда. Может быть, вам следует начать с данных переписи населения? Ваш отец должен был попасть в 2 переписи, в первый раз примерно в 2 года, а второй, когда ему исполнилось 12.
«А где их можно найти?» — спросил Ричард.
«Они в архиве округа, только в другом офисе, который расположен поближе».
«И сколько всего таких офисов?»
«Довольно много».
Она дала ему адрес нужного ему места и подробно объяснила, как туда добраться. Ричард попрощался и вышел. Миновал гостиницу, где провел прошлую ночь, прошел мимо кафе, куда собирался зайти, чтобы поесть, и теперь шагал на юго-восток по центральным кварталам, по изношенным тротуарам, которым вполне могло быть 80 лет. Или даже 100. Магазины чистые и аккуратные, многие из них торговали кухонной утварью и посудой, а также огромным количеством товаров, связанных с приготовлением и поглощением пищи.
Попадались и обувные лавки, а также те, где продавались сумки. Здание, которое искал Ричард, оказалось современной низкой и широкой постройкой и занимало место сразу двух домов. Оно выглядело бы уместно в университетском городке в окружении компьютерных лабораторий. Впрочем, так и было. Ричард понял, что представлял ряды полок, заполненных покрывшимися плесенью документами, написанными от руки выцветшими чернилами и перевязанными бечевкой. Конечно, все это существовало где-то, но только не здесь. Документы уже 3 месяца находились на хранении, после того, как их скопировали, каталогизировали и индексировали в компьютере. Нужные сведения теперь можно было получить не при помощи тучи пыли и тележки на колесах, а при помощи щелчка мышки и жужжащего принтера. Современный мир. Ричард вошел и направился к стойке регистрации, которая могла находиться в современном музее или приемной преуспевающего дантиста. За стойкой сидел парень, выглядевший так, словно его отправили сюда в качестве наказания. Ричард поздоровался. Наказанный поднял глаза, но не ответил. Джек сказал, что ему нужно получить сведения 2 переписей населения. «Касательно каких людей?» — спросил парень, всем своим видом показывая, что ему совершенно все равно. «Родившихся здесь», — ответил Ричард. Клерк смотрел на него с недоумением. «В Лаконии», — сказал Джек. «Нью-Гэмпшир, США, Северная Америка, мир, Солнечная система, галактика, Вселенная».
«Почему 2?»
«Почему нет?»
«Какие годы?»
Ричард ответил. Сначала назвал год, когда его отцу было 2 года, потом 12.
«Вы являетесь постоянным жителем округа?» — последовал следующий вопрос.
«А вам это зачем?»
«Финансирование. Никто не работает за даром. Но местные жители имеют право на бесплатное обслуживание».
«Я пробыл здесь достаточно долго», — сказал Ричард. «Во всяком случае, не меньше, чем в других местах, где побывал в последнее время.
Какова причина ваших поисков?»
«Разве это имеет значение?» — поинтересовался Джек.
«У нас есть ряд вопросов, на которые следует давать ответы».
«Семейная история», — сказал Ричард.
«А теперь мне нужно ваше имя», —
заявил наказанный.
«Зачем?» «Мы должны сдавать отчеты и записывать имена, чтобы никто не подумал, будто мы занимаемся приписками».
«Вы можете выдумывать имена целый день».
«Мы должны увидеть удостоверение личности».
«Зачем?»
«Разве данная информация не является публичной собственностью?» — спросил Ричард. «Добро пожаловать в реальный мир», — заявил клерк.
Джек показал ему паспорт.
«Вы родились в Берлине», — заметил наказанный.
«Верно», — ответил Ричард.
«Но Берлин находится совсем не в Нью-Гэмпшире».
«Тут есть какая-то проблема? Вы полагаете, что я иностранный шпион, которого отправили сюда, чтобы подорвать то, что случилось здесь 90 лет назад?»
Клерк написал Ричард в верхней клетке таблицы.
«Кабинка номер 2, мистер Ричард», — сказал он, показав на противоположную стену.
Джек вошел в замкнутое прямоугольное пространство со слабым освещением и длинными кленовыми столами, разделенными на отсеки. В каждом стояли стул, обитый твидом, и компьютер с плоским экраном. На столе лежали заточенный карандаш и тонкий блокнот с названием округа, как в хорошем отеле. На полу толстый ковер. Стены декорированы тканью. Деревянная мебель очень высокого качества. Ричард подумал, что это помещение обошлось городу в $1 миллион. Он сел в отсеке номер 2, и перед ним тут же ожил монитор. Голубой фон. На экране 2 маленьких иконки в правом верхнем углу, совсем как почтовые марки на конверте. Ричард не был опытным пользователем, но ему доводилось иметь дело с компьютерами,
А еще он видел, как это делают другие. Теперь даже в дешевых отелях у портье имеется компьютер. И Ричард не раз наблюдал, как клерк щелкает мышкой, просматривает списки и печатает. Прошли те времена, когда ты мог просто положить на стойку пару купюр и получал большой бронзовый ключ от номера. Он переместил мышку и направил стрелку к иконкам, поскольку знал, что там находятся файлы или папки с файлами. По ним нужно кликнуть, и они открываются. Ричард так и не понял, когда нужно нажать на кнопку мыши один раз, а когда дважды. Он видел, как это делают, и так, и так. Обычно он щелкал дважды. Если есть сомнения, то... и так далее. Может быть, это не помогало, но никогда не вредило. Все равно, что выстрелить кому-то в голову. Двойное попадание вреда тебе не принесет. Ричард навел стрелку на левую иконку, дважды щелкнул мышкой, и экран тут же сменил цвет на серый, как на палубе военного корабля. В центре появилось черно-белое изображение заглавной страницы правительственного отчета, точно свежая копия, отпечатанная чопорным старомодным шрифтом государственных печатных машинок. Наверху было написано «Министерство торговли США». R.P.Lamont, секретарь, бюро переписи населения, V.M.Stewart, директор. В середине шла надпись «15-я перепись населения Соединенных Штатов, результаты для муниципалитета Лаконии, Нью-Гэмпшир». Внизу Ричард прочитал «Для продажи управляющему документами Вашингтон, округ Колумбия». Цена $1. Джек видел верхнюю часть второй страницы, появившуюся внизу экрана. Тут все было понятно. Требовалось прокрутить изображение при помощи маленького колесика мышки. Оно находилось ровно посередине, между лопатками, под подушечкой указательного пальца. Удобно. Интуитивно. Ричард бегло просмотрел вступление, где говорилось главным образом об улучшениях методологии, сделанных после 14-й переписи. И в самом деле хвастовством тут не пахло. Скорее, разговор одного ботаника с другим, даже в те времена. Вещи, которые необходимо знать, если ты любишь считать людей. Дальше шли списки, обычные имена и старые профессии, и перед Ричардом начал разворачиваться мир 90-летней давности. Производители пуговиц и шляп, перчаточники, рабочие, добытчики живицы, железнодорожные инженеры, продавцы шелка и лудильщики. Имелся даже отдельный раздел, озаглавленный «Необычные профессии для детей». Большинство из них оптимистично назывались учениками или помощниками. Кузнецы, каменщики, машинисты, разливщики, плавильщики. Но не нашлось Ричардов. Только не в Лаконии, Нью-Гэмпшир. В тот момент, когда Стэну было 2 года. Ричард вернулся к началу списка и просмотрел его еще раз, обращая особое внимание на колонку, где речь шла о детях, находившихся на иждивении. Может быть, произошел какой-то ужасный несчастный случай, и сироту Стэна взяли в свою семью добрые соседи, не связанные с ним родственными узами, и внесли его имя в перепись. Однако он не нашел находившихся на иждивении детей по имени Стэн Ричард. Не в Лаконии, Нью-Гэмпшир, в тот период, когда его отцу было 2 года. Ричард заметил место в левой верхней части экрана, где имелось 3 маленьких кнопки, красная, оранжевая и зеленая, точно 3 крошечных сигнала светофора, лежавшего на боку. Он дважды кликнул на красную, и документ закрылся. Тогда Джек открыл другую иконку справа, и обнаружил 16-ю перепись, имя другого секретаря, другого директора, но с новыми существенными улучшениями по сравнению с предыдущей переписью. Затем шли списки, теперь уже 80-летней давности, которые несколько отличались от предыдущих. Появились новые должности на фабриках, стало меньше фермеров. Но Ричеров по-прежнему не было. Ни в Лаконии, Нью-Гэмпшир, в тот год, когда Стэну Ричеру исполнилось 12 лет, Ричард дважды щелкнул мышкой по красной кнопке, и документ закрылся.